Вы слушаете Motherload, подкаст о материнстве в современном мире со всеми его изменениями, технологиями и мемами.
В студии Катя, мать двоих детей, Юля, психолог, сексолог, гештальт-терапевт, и Маша, акушер-гинеколог и репродуктолог.
Мы собрались здесь для того, чтобы честно и с юмором обсудить самые волнующие темы современной материнской повестки.
Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Ну что, дамы? Сегодня мы поговорим о мужчинах, если у женщин есть свои дела. Ну, в общем, сегодня поговорим мы о том, девочки, как воспитывать мальчика, в частности, о том, как же учить его быть мужчиной, и вообще, должны ли мы его учить, как мы должны ему рассказать о том, что такое настоящий мужчина, пресловутый, тот самый, привести ли ему белого коня, драить ли его доспехи или учить самому, и так далее. Ну, начнем, как обычно, с гинеколога. Маш, расскажи нам, пожалуйста, мужчины как-то вот отличаются от женщин? Как-то с ними с роддома, может быть, надо как-то там? Есть какая-то ваша внутренняя программа?
Что внутренняя? Я тебе сейчас про внешнюю скажу, что отличается.
Не знаю. Мне еще рано об этом знать.
Так у тебя же есть и сын, и дочь.
Да есть и Бусь, конечно. Слушай, ну, не знаю, там, может, надо...
Они, может, как-то кричат по-особому,
или, может, на одну пеленку меньше. Меньше ему надо.
Знаешь, чтобы закалять,
мне,
да?
Да, мне педиатр рассказывал: Катюша, ребеночка надо одевать. Вот сколько слоев на себя одела, а ребеночку на один больше. Может, наоборот, им на один меньше надо, чтобы они сразу жизнь понюхали.
Ну, сразу, чтобы, да, закалились с самого рождения.
Ну да.
Форточку там выставлять.
Слушайте, ну, знаю. Я точно помню из родильной палаты, что подмывать мальчиков и девочек надо по-разному. Может, с этого начинаются все различия.
А что же у них это... Точно, подгузники же разные для мальчиков и для девочек.
Ничего не подобного. Нет, ну они как бы есть, но это маркетинг, зай.
А, да?
Ну это как, слушай, это как музыкальный горшок. На самом деле, правда, хочется с этого места начать. Я помню, как у нас в палате лежал мальчик мой и девочка не моя. И там пришла медсестра такая, знаете, матерая, говорит: мальчишек и девчонок подмываем по-разному. Она таким зычным голосом на всю нашу палату начала рассказывать. Она так ловко взяла ребенка и начала на нем показывать, как же все-таки надо его.
Он вообще только родился, не ожидал быть примером.
Мы их по-разному подмываем, по-разному ласкаем и так далее. Потом, вот знаете, следующий мой флешбэк. Это как я от дедушки забираю сына, рассказывала уже, и говорю: ну, поцелуй дедушку. Угу. А дедушка у нас этот патриархальный.
Сухарь.
Говорит, он такой: да не надо.
Говорит: да не надо, мужчины не целуются. Я говорю: я сейчас пруфы с Брежневым как достану тебе. Мы с вами как-то говорили, да, там про мужскую нежность. Угу. Это все существует. Все существует, все есть. Но мы как-то вот почему-то хотим это подавить. Почему?
Мы хотим? Я не хочу.
Ну, мы, и когда я говорю «мы», я имею в виду среднюю прослойку вот людей. Ну, наверное, часть из них нас слушает. Сомневается в том, что мальчишку надо целовать и обнимать, и говорить ему, что он сладкий, красивый пацан, сокровище, любимка.
А чем в этом плане мальчик отличается от девочки?
Ну, кто здесь психолог? Ну-ка, давай нам расскажи, пожалуйста.
Не, на самом деле есть такая история. У нас я читала классную штуку пишет Игорь Кон по этому поводу. Вот он сексолог, секс-терапевт, тоже психолог. В общем, он разбирался с гендерами с этими, как мужчины, как женщины в этот гендер вписываются, как они к нему приходят, как они ощущают себя мальчиком, да, или девочкой. Кстати, это ощущение приходит, ну, верхняя граница возраста, когда ребенок точно должен сказать: я мальчик или я девочка, где-то 5 лет. Вот, это прям верхняя граница возраста. Конечно, начинается это все гораздо раньше, но я не об этом. Правда, существует некоторая традиция воспитания настоящих мужчин. Ты же мужик.
Не плачь.
Не плачь, ты же мужик, пацаны, не плачь. Вот встал и пошел, упал, отжался. И вот это все. Особенно часто это, конечно, от таких, ну, очень, скажем, я даже хочу сказать, агрессивных почему-то, да, или отцов, которые думают, что вот как их воспитывали, так и они должны пацана воспитывать. Вот он, ты вырос садистом, да? Ну, грубо говоря, потому что это садизм.
Да.
Иногда то, что с маленькими пацанами делают их отцы, это садизм. И вот твой ребенок тоже будет садистом. Это ничего не связано с понятием, это никак, точнее, не связано с понятием настоящий мужчина. Ну, вообще никак. Если он не плачет, если он агрессивный, вот это вот такое понятие, есть понятие, вот она же называется даже токсичная маскулинность.
Ага.
Это когда вот он прям такой весь: я, детка. Вот, и вот эти мужчины, их же видно.
Да, их видно. Знаешь, я обратный пример сейчас расскажу о токсичной маскулинности. Я хожу заниматься спортом, и я вижу там мужчину взрослого, он очень красивый, ему за 50. И он иногда приходит с внуком. Внуку 8 лет. Девочки, я вот у меня вокруг останавливается все. Как он с ним?
Как? Ну, ты расскажи, как?
Ну, вот я недавно наблюдала, как они выходят с тренировки, и он его... Знаете, это вот в таких маленьких жестах проявляется. Я с ним болтала еще, потом он мне рассказывал о своем внуке, как они здорово вместе проводят время. Он говорит, он такой мой друг. И он говорит, ну, он вот сейчас немножечко поправился, потому что первый класс, стресс и все такое. Он говорит об этом с большой нежностью. И знаете, вот он его с тренировки провожал, мальчишка идет, ну, 8 лет, спортивный клуб. Он, да, привык туда ходить. Но, знаете, вот так по сторонам смотрит, дедушка его, ну, конечно, этого мужчину не поднимается рот назвать дедушкой, но он его очень легонько за плечо поддерживает и в это время слушает, что тренер ему говорит по поводу, видимо, завершившейся тренировки. И он так участливо кивает. И этот ребенок точно знает, что это вот не дед там, дед эгегей, а вот эта нежность, знаете, там вспоминают там, другие рассказы, как дедушка что-нибудь там делал, знаете, там ножки массировал.
Сейчас я опять заплачу.
Ну, пожалуйста, у тебя сегодня такая роль. Дедушка там ножки массировал, или рыбу жарил, или как от бабушки прятался, чтобы выпить. И вот это все про какие-то такие моменты, они очень семейственные, классные. Для меня это о нежности мужской, которая между мужчинами существует.
Когда взрослые... которую они бывают боятся, прям побаиваются, даже когда эти чувства возникают.
Конечно. Слушайте, мне кажется, если посмотреть старые советские фильмы, знаете, ему или самый любимый «Мимино», где отец, провожая сына за его мечтой, наставляет его, вот как может, но очень нежно. Кажется, даже, знаете, кавказцы нас в этом смысле немножко переплюнули. Они очень нежны к своим детям, очень нежны. У них нет этого. Они как восхищаются своими сыновьями, папы. Как? Это восхитительно. Я считаю, что пример надо брать. У нас тоже где-то все это есть, но просто так прячется. А самое главное, зачем? Что будет с ребенком, которого поцелуют, которому скажут «мой хороший»?
Он станет просто чуть счастливее и чуть более счастливым взрослым, чем тот, с которым этого не делали.
Да, да.
В общем, если вы хотите мамы и папы мальчиков, чтобы ваш ребенок, не дай бог, вы хотите, чтобы ваш ребенок стал счастливым, да, тогда побольше его целуйте, обнимайте, поддерживайте.
Это точно никогда лишним не
будет. Нежны, да, будьте с ним нежны, если вы хотите вырасти, скажем так, настоящего мужчину, в том понимании, о котором мы сейчас говорим, а не настоящего садиста по отношению к себе и другим.
У нас сейчас, скорее всего, эту историю вы не услышите, но между частями нашего подкаста прозвучала очень грустная семейная история. И давайте поговорим о том варианте воспитания мальчика, когда папы нет или его не стало. По разным причинам. Самое грустное — это если он ушел из жизни, и если это произошло в раннем возрасте. Это очень сложно, для женщины сложно, как для мамы, как для жены. Вот. Но когда положенный срок горя проходит, то остается пацан, которого надо воспитать. И может не быть дяди, не быть дедушки, не быть аватара, как молодежь говорит, мужского. Может, только Ван Дамм на плакате там где-то висит, или что у них сейчас там висит. У меня был Ван Дамм. Что делать, Юль, в этой ситуации? Как вот женщине перенастроиться? У нее был муж, у него была роль, он ее нес. Теперь его нет.
Ну, был не только муж, да, был еще родитель.
Да-да-да.
Этого ребенка теперь его нет. Что делать? Хочу отметить тот момент, что, конечно же, для воспитания мальчика нужна мужская фигура. Безусловно, она нужна. Мужская фигура.
Юля, вот подожди, пожалуйста, отец. Хоть какая?
Я могу продолжить? То есть что такое мужская фигура для мальчика? Это, ну, пример для идентификации, да? Это способ идентификации. Мальчик у нас идентифицируется через отцов или через мужскую фигуру. Девочки идентифицируются с помощью матери, благодаря ей. Вот такая история. А потом подключается другой родитель, когда ребенок чуть становится старше. Какая фигура? Смотрите, во-первых, изначально, если там мужчина из семьи ушел или умер, Ну, рассматриваем вариант самый плохой, что он умер, потому что если он ушел из семьи, мы это уже обсуждали, да, можно все-таки он останется отцом так или иначе. Вот он умер. Через сколько времени женщина должна построить новые отношения? Я сейчас скажу крамольную вещь, но чтобы дети были здоровы, родитель должен быть в отношениях. Обязательно. Потому что если этот родитель остается всю жизнь с этим мальчиком, это мама, да?
Мы с вами
и
говорили.
И исключает себя из отношений с другими мужчинами, она так или иначе будет включать его в эти отношения, втягивать. И этот мальчик останется рядом с мамой на всю жизнь. Вот эти маменькие так называемые сынки. Первое, это женщине нужно построить отношения какие-то с мужчиной, и тогда у пацана появится вот эта самая мужская фигура. А второе, это что мы делаем? Спорт. Мы смотрим в ту сторону, где это может быть тренер какой-то, учитель, на которого ребенок должен опираться.
Пример, да. Вот как я сказала про Ван Дамма, поймите эту метафору правильно. Вы правда можете отвести. Я много очень таких случаев знаю, когда там паренька там в 7-8 лет приходит, приводит в секцию на футбол. И вот у меня есть такой пример. Сейчас тому мужчине 38 лет, и у него был папа. Все было хорошо с папой. Но вот фигурой такой яркой в том числе... То есть, смотрите, у этого парня было нормальное детство, его мама и папа даже никогда и не ругались. Но он запомнил своего тренера, такого дядьку, типичного советского тренера, который, он говорит, он как будто бы частично был отцом всем нам вот в группе. Я даже знаю, знаете, другой пример. У меня есть друг, который много лет занимался плаванием, стал чемпионом. У него была тренер-женщина. Вот она тоже была им всем отцом, потому что Лилей раздавала наравне с мужчинами. Да, правда, это может быть кто угодно. Вы не думайте, что ваш мальчик вот теперь вот один и этот. Дети, они любимы взрослыми, и они им нужны.
Ну, на самый... Я, конечно, не хочу сказать крайний случай, простите, потому что я не считаю обращение к психологу это крайним случаем, да? Но это может быть
практика
психолог...
показывает, что да.
Да-да-да, но это может быть и мужчина-психолог, который работает с подростками, это очень бывает, ну, правда, такие вот они вот классные, заряженные, они хорошо это делают, потому что они сами немножко всегда в подростковом возрасте остаются. Эти мужчины,
о, чуть-чуть. Я знаю, про каких мужиков-психологов ты говоришь. Это такие уютные дядьки, они, может быть, в каких-то таких тонких очках, и они говорят, понимаешь, старина? Вот такие,
ну, да,
вот,
да, что-то,
да,
такое.
Да, что-то
то есть, правда,
такое.
Можно найти, но я хочу тогда все-таки призвать женщину. Женщины. Я хочу призывать женщин все-таки к тому, чтобы вы в эту сторону посматривали. Не, я понимаю, что будет место и горести, и разочарований, и страданий по тому поводу, что пацан остался без отца, но есть возможности решения этого вопроса.
Не исключайте для себя личную жизнь.
Это первое, чем должен заняться человек взрослый, это найти себе партнера.
Да, если вы мама, сына, да или дочери,
не
вообще,
важно, да?
Неважно абсолютно, первое, что вы должны сделать, подумать о себе. Наденьте маску сначала на себя. Если эта маска в нашей метафоре в лице мужчины, пожалуйста, наденьте его на себя. Не отказывайтесь. Если так бывает, жизнь разная. Она вообще не черно-белая, там очень много разных всяких подтонов. И знаете, я знаю, почему женщина может отказаться, Юль. Потому что мы всю жизнь слышим осуждение, вот это вот, сейчас я процитирую, еще земля не осела, а она уже закабалиная.
А бывают ситуации, когда ребенок, ну, остается без отца, например, женщина пытается построить отношения.
Рай, наоборот, ради, да?
А ребенок не воспринимает.
Бывает.
Конечно. То есть, да, он конечно. Говорит, почему кто-то приходит на нашу
это
территорию.
Это проблема этого ребенка.
Да. Ну, как бы, ну, это тоже тяжело.
Да.
Женщине тяжело. Она вроде бы хочет о свою жизнь устроить личную. И она и ребенку уделяет внимание, и получается, что...
Да,
не получается.
Если в этот момент женщина выбирает ребенка, а не мужика, то у меня для нее плохие новости.
Правда. Плохие, да, плохие. Выбирать надо себя.
И это же не против ребенка. Просто сейчас меня могут слушатели не так понять.
Они очень много раз нас неправильно поймут.
Это как раз-таки для его психологического здоровья и для его следующей ступени в сепарации, которая обязательно должна быть. Я не устаю повторять эту фразу, то, что наша задача родительства – это сделать так, чтобы дети без нас могли нормально, по-здоровому жить отдельно.
Да, и вот этот микроклимат обеспечить можно по-разному. Я не знаю, дойдет ли наш подкаст до абсолютно обычных женщин, которые дороги к психологу там никогда не найдут, но вдруг вам попадется. Вы знаете, вот то, что мы записываем, я считаю, не для каких-то там суперзаумных. Мне кажется, что то, что мы здесь делаем, это вот прям для совсем обычных людей, для которых наши речи здесь, высказывания, мысли, какие-то воспоминания могут стать такой легкой опорой. Кто-то пойдет к психологу, кто-то сам докрутит и дойдет, что я никому ничего не должна. Я вот хочу быть, жить счастливой и ребенка своего счастливым делать и так далее. Поэтому да, здесь выбирайте себя и выбирайте, скажем так, тот способ себя выбирать, который вам доступен.
Маш, хотела тебя спросить, знаешь ли эту статистику, от какой болезни умирает большинство мужчин?
Ой, ну давай.
Нет. Сердечный приступ.
Ну, сердечно-сосудистая система страдает у мужчин больше, чем у женщин. Почему?
А потому что плакать нельзя, что ты ноешь как нюня, разнылся как девочка, терпи.
Да-да-да, потому что мужчинам...
Хочешь ссать? Извините, ребят.
Мы так воспитываем мужчин, к сожалению, что мужчинам очень сложно со своими эмоциями. Они их, да, как бы вот они все в себе, они их сами проживают. Либо наедине с самим собой, либо наедине с бутылкой. И тогда, соответственно, мы имеем то, что имеем. Мужчин становится меньше, и еще и поэтому. Поэтому, мамы мальчиков, пожалуйста, я вас призываю.
Поберегите генофонд.
Если вы хотите даже физического здоровья своему будущему.
Пускай ребенок проживает свои эмоции.
Конечно, конечно. Не надо это гасить. Не позволяйте мужьям это делать. Он умеет право и плакать, и коленки у него там болят. Ну, больно тебе ребенку. Конечно, он плачет, больно.
Недавно была полемика на эту тему в семье. Обсуждали дочку и сына. И вот мнения были разные, несколько было семей. И вот я говорю, а как 5-летнему мальчику не плакать? Вот ты ему говоришь, не плачь. Как ему не плакать, если у него в мясо колени? Ну вот скажи, как не плакать? Нет, ну понятно, что он будет плакать, но не надо это, говорит, поощрять. Так говорит мужчина. Я говорю, подожди, говорю, какой тут вопрос о поощрении? Это как, ты плачь вот покачественнее, или вот здесь поумереннее.
Или, как... или, смешно, или так, у тебя 3 минутки?
Да, давай, давай, выплачемся.
Я секундомер включил.
Это знаете, такой гиперболизированный тайминг, который в американских фильмах часто показывают, вот этих людей с ОКРом, которые, так, в 16:40 у нас секс. По расписанию 16:45 я должна достать рыбу из духовки. Ну, то есть, вы не можете настроить ребенка как пульт от кондиционера. Он будет плакать. Мне, вот как я это вижу, я не психолог, я мама, которая прочитала гору книг по психологии и дружит еще с психотерапевтом. Я считаю, что вот в это время, пока ребенок разрывается, нужно его комментировать. Да, сынок, ты упал, очень больно, вон какие ранки у тебя, конечно, как тут не плакать, ну ты давай, сейчас мы все приложим тебе, помажем, и станет тебе полегче. Вот мне кажется, вот это может помочь.
Я сейчас расскажу один секрет. Сейчас все, приготовились.
Да-да-да.
Секрет.
За 399 рублей.
Фраза «не плачь» не помогает избавиться от слез.
Не помогает? Нет.
Слушай, кстати, да, мы же сегодня Марии Сергеевне сколько раз говорили, а ни разу не сказали.
Мне сегодня разрешили пережить свои эмоции.
Да, да, да. Очень комфортно, между прочим. Мы с тобой, между прочим, как родители сегодня, мы контейнировали твои эмоции.
Спасибо.
Это был социальный эксперимент, друзья. Был направлен на то, как из Марии сделать мужчину. Слушайте, вот я не знаю, для меня очень трогательное зрелище. Я сейчас, Маш, пожалуйста, держись. Для меня очень трогательное зрелище, когда мужчины... Помните фильм «Хатико»?
Ой.
Маш, прости.
Все.
Мне кажется, там очень многое про мужскую нежность и про то, как вот герой, профессор, которого играет Ричард Гир, невероятно мужественный, он невероятный мужчина. Там вообще показан такой пример. Вот он еще и помер, зараза, вообще вот как святой, к нему не подойти. А какой женственной показана его жена, какой прекрасной показана его жизнь, какой нежной его дочь. И эта собака, которая вот развернула его как аккордеон вообще. Вам хоть на секунду показался, вот все, кто смотрели, хоть на секунду он показался слюнтяем?
Нет, ни в коем случае.
Ни разу.
Нет.
И то, какие взаимоотношения, вот, да, там целый спектр их. Везде он был мужчиной. Даже то, простите, как он умер. Там есть сцена, извините за спойлер, если вдруг кто-то здесь не смотрел, когда у него прихватило сердце, он просто сел, улыбнулся, и в следующий момент его не стало, он упал. Он очень старался, но он разрешил себе присесть в момент, когда ему стало плохо. Так, мне кажется, мужчины должны себя знать, что им себя тоже вообще-то надо беречь. Не надо ничего терпеть. Как говорит незабвенный Михаил Лобковский, правда, не надо ничего терпеть. Если вам хочется поплакать, ну, поплачьте. Ну, что здесь такого?
И знаешь, что хочу сказать? Несмотря на то, что как будто бы, ну, мы опять-таки говорим про некий патриархат, да, и, ну, мужчины там, типа, властелины мира, им все можно, а сколько, мне вообще, на самом деле, очень жалко их часто бывает, сколько они всего должны.
Да, очень много
сколько они всего должны. Я иногда думаю, что я никогда бы не хотела быть мужчиной, потому что столько всего быть должны, я бы не вывезла, правда, да, зарабатывать должны. Платить должны.
Если в спорт, должны, то чемпион.
Конечно, должен. Не хочу, я лучше вот
слушай,
девочкой.
А они как
буду.
Обсуждают между собой? А, есть даже анекдот какой-то на эту тему, что вот, мол, ну вот я машину разбил, да ты не разбил. Вот это вот я разбил. Я вообще с вами с того света сейчас разговариваю. Знаю, вот это их, да, этот, как это назвать, максимализм. Да, я так ногу сломал. Они вот это даже все должны. То есть что ты там сломал, какой-то закрытый перелом? Что ты вообще гипс надел? Халтурщик. Надо так, чтобы кость торчала. Ну то есть вот это вот, знаете, какая-то есть ремарка из какого-то женского романа, как там деревенская женщина описывает свою соседку, говорит, ейный муж ее вообще не любил. У них все окна в хате целые были. Я по молодости, говорит, вся синяя ходила. Вот он меня как любил. Говорит, ни разу ни из дома не вышла, не битая. Говорит, какая у них там любовь? Все у них должно быть сильно, лучше всех. Страдают, правда, от этого, от ответственности. Не мудрено, что они перестали на себя ее брать. Лучше бы они плакать начали, чем ответственность переставать брать. Мне кажется, польза была бы больше.
Они устали так от этой ответственности, что...
Какой ужасный феминистский выпуск у нас получился.
Ну, мы тут собрались как бы, да...
Поплакать.
Прекрасными же... Ну, мы, кстати, сегодня за всех мужиков поплакали. Маш, ты отвечаешь сегодня за эту часть. Ну, класс, мне нравится.
Ты очень хорошо ответил, ты не проотвечалась. Как сказали бы пацаны нормальные. Что значит вообще быть нормальным пацаном? Слушайте, ну а вот правда, настоящий мужчина, мы не будем сегодня
что
говорить
значит,
о том,
какой
что...
настоящий, не настоящий?
Вот я хотела, знаешь, я хотела сказать, что человек должен быть нормальный. Будет он, извините меня, у меня как-то сын взял кисти мои для макияжа и этот начал, значит, там вот это вот причесывать. Я говорю, сынок, знаешь, есть такая профессия, визажист. Я говорю, если ты когда-нибудь захочешь делать кому-нибудь макияжи, вот можешь такой профессией обладать. Из недр квартиры показался мой муж, который говорит, это бесовская, говорит, профессия, это что? Что ты ему рассказываешь? Я говорю, ну, ты понимаешь, так может жизнь сложиться, то ему захочется стать фотографом или стилистом по волосам.
Или говорит, танцевать, например.
Или танцевать.
А папа его в этот бокс пихает. Он там бедный, его там калашматит в этом боксе.
Слушай,
у него ничего не получается.
Мой пухлый сын восхитительно пританцовывает под треки различные. Ну, как умеет, конечно. Но я думаю, что у него неплохо бы получилось.
А вот пример Зубарев. Знаете Зубарев? Вы очень многое потеряли, если вы не знаете. Посмотрите, кто такой Зубарев. Мужик, который матерится на весь интернет в запрещенной сети. Отличный балетмейстер. Я вам скажу, живет в Китае. Ну, из России уехал в Китай. Ну, классный мужик. Как бы живой пример мужественности и нежности. Как он общается с детьми. Он вообще, я бы сама отвела ребенка туда. Даже своего сына я повела на балет.
Дорогие отцы, если вы не стали великим футболистом, не надо это делать с помощью вашего ребенка, если футбол — это не его. Поберегите ноги, пожалуйста, человека.
Очень трудно, кстати. Вот я считаю, что в этом месте, еще и в этом месте мужикам трудно. Вот они не состоялись. Они просто работают, не знаю, в компании по установке кондиционеров. А мечтой вообще-то было стать как космонавтом там, ну, неважно. И вот они этого дитя в IT, в IT, в футбол, в тэквондо. А еще, знаете, вот эти бывшие спортсмены, которые вышли из карьеры, это самый страшный кейс для семьи. Потому что папа очень вероятно отведет ребенка, и он там за тренера будет стоять еще и говорит, что чему вы учите? Я заслуженный спортсмен какого-то там государства и года. А это очень сложно.
Потому что с этим же папой изначально тоже так обращались.
Скорее всего.
С ним тоже были жестки. Мы не можем быть нежными с нашими детьми, если с нами были слишком жестки. Ну, конечно, если мы не прошли курс психотерапии, это я хочу так отдельным образом, да, поставить. Поэтому, потому что садистов выращивают садисты.
Да, ну или очень жестокие условия. Нет, между, мне кажется, между поколением наших отцов, отцов 30-летних, и отцов наших детей уже есть большая разница. У них есть возможность разобраться, что не так, потому что есть ресурсы для этого, да, все равно, как бы вы ни хотели исключить из своей жизни ту ментальную парадигму, да, которая сейчас сквозит везде, вы этого сделать не можете, потому что мы все есть в новостях, в социальных сетях, мы смотрим фильмы, в которых в том числе поддерживается нежность между мужчинами, я сейчас не про фильм «Горбатая гора», а про эти вот поколенческие, где взрослый отец, где его сын, там, их дети, внуки и так далее, где вот вся эта история есть. Да даже, слушайте, я очень люблю как бы различные литературные и кинематографические примеры. Если мы с вами вспомним очень старый фильм «Легенды осени», где юный Брэд Питт блистает, там их отца играет Энтони Хопкинс. И у него там трое сыновей. И ко всем из них он действительно по-своему, но очень нежен. И там в конце фильма видно, как сильно вот он их любил и как к каждому по-разному относился. Кстати, это всегда было. Это всегда. Всегда были мужчины чувствительные, по-хорошему чувствительные. Не те, которые как бы, это знаете, вот сидят тиграми по кальянной, но если палец порежут, то у них обморок. Вот лучше как бы наоборот. Принимайте за мужественность правильные вещи. Не подменяйте понятия. Мужественность — это не набить морду. Мужественность — это помочь справиться своему ребенку со слезами, помочь их пережить. Вот это мужественность. Вот это сила для мужчины, мне кажется, настоящая, а не то, что показывают в боевиках. А, ну, слушайте, вот мы поговорили про маленьких мальчиков, да, про мальчиков, дедушек, бабушек, пап и так далее. А давайте нырнем. Вот у меня сейчас у подруги сын переживает подростковый период. Она мне, значит, говорит, она говорит, у нашего эта девка появилась. Я говорю, да. Я, представьте, она вот по 33, мы с ней сидим на лавочке в парке, обсуждаем. Я говорю, да ты чё? Говорю, ну покажи, расскажи. Она говорит, да, рыжая, худая. Я говорю, а мать ее видела? И вот мы начинаем это обсуждать. Я говорю, слушай, говорю, ну расскажи, что они там хоть делают, знаешь? Она говорит, ну я к нему так осторожно этот подошла, спросила там, что делали. Он говорит, ну гуляли. Потом я ей воды купил. Она говорит, ну ты как там, сам купил или она попросила? Мама мальчика, мне кажется, в этот момент, когда начинаются девочки, она должна очень деликатно подойти к этому вопросу. Не так, что ты, сынок, там хоть заплати, вот тебе там на 200 рублей больше. А как-то, мне кажется, наводящими вопросами очень бережно подвести к тому, что, ну, там, купи мороженое, но не бери ее сумку при этом, да, потому что вот я вовсе не считаю мужественными мужчин, которые за своими женщинами покрасят их сумки.
Я давно этого не видела, кстати.
Я, слушай, я видела...
Мне это прям подбешивает немножко.
Я видела, подбешивает, так это незавершенность действия. Меня это просто бесит. Почему? Ты знаешь, я хочу...
Ну, ты знаешь, еще от размера сумки зависит. Если там у нее, извините, такая сумка, ладно, я еще допускаю.
Хера ее брать на прогулку с собой.
Ну, может, она ее с работы встречает.
Ну, оставь там где-нибудь, ну, подумай. Несет он розовый. Ну, капец. Капец, какой вообще сам в сандалиях. Этот. И вот мальчики, и вот он рассказывает. Я, говорит, к ней поехал там, потом мама ее позвала и все такое. Ему интересно, ему хочется поделиться, потому что с мамой доверительные достаточно отношения. Она, конечно, не спрашивает больше, чем я. А я говорю, а они целовались, ты не знаешь? Она говорит, ну, я не знаю. Я, говорит, не стала спрашивать. Очень интересно. Вот этот момент, мне кажется, когда какие-то такие паттерны закрепляются. Понятно, что если папа маме цветы носил, двери ей открывал, говорил, любимая,
сделай... Ты говоришь, понятно. Да, они всем понятно.
Сделай мне чайку, то, скорее всего, сын тоже будет так. И я миллион женщин знаю, которые говорили, господи, да я своего спустя 5 лет научила дверь мне открывать, потому что отец его матери никогда не открывал. Ну вот, да, женщины, первое, вы не должны привыкать к тому, что вам не открывают. Второе, если вы своего мужа научили, то, скорее всего, и сыну уже не надо будет показывать. Ну, то есть, как бы 2 в 1 вы тут сразу, скажем, оптовую закупку делаете этих вещей. И здесь, смотрите, с сыном вам не нужно уже, как это сказать?
Учить его быть мужчиной.
Возьми ты эту часть. Вот, Юль, как, вот ты мать, вот он подросток, у него сейчас там...
Да, классная штука, мать и подросток. Подросток от слова подрос, да, вот он уже подрос. И все, что можно было сделать, вы уже сделали. Что нельзя было сделать, вы уже не сделали. И дальше он точно будет, опираясь все-таки на вас, жить свою мужскую жизнь, опираясь на то, что в этой семье ему уже предложили, уже донесли, уже научили, уже воспитали. Поэтому мамы подростков, расслабляйтесь. И так наблюдайте со стороны, как ваш прекрасный мужчина, который ваш сын, растет и идет в эту свою мужскую жизнь. А лучше это делать вместе со своим партнером, смотреть в ту сторону, ну или как-то, не знаю, получать это удовольствие, умиляться и радоваться.
Прекрасные слова. На этом мы завершим. Слушайте нас, оставайтесь с нами. Это подкаст Motherload, и с вами были Катя, Юля и Маша. До новых встреч!